Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 35 минут, среда, октябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 80.62, доллар 69.48, доллар, представляете, меньше 70. Нефть Brent 85.05 и биткоин 61 132 доллара 2 цента за один биткоин. Да, тут начинаются все эти рассказы о том, что Меркель на саммите в Томске в 2006 году понравились котлеты из медвежатины, экс-губернатор Томской области говорит. Или Меркель, приезжая в Томск 15 лет назад, показала себя простым человеком. Решили с Кресом поговорить, видимо, и он начал рассказывать все вот эти вот истории, которые обычно рассказывают. Ну, знаешь, когда человек умрет, про него начинают рассказывать. Как с ним виделись, что он говорил, какой он был веселый. Ну, короче, пишут историю живые. Но Меркель не умерла, но Меркель более не... А кто она теперь вообще? Ну, тетенька, пока тетенька, правильно я понимаю? Меркель пока тетенька просто, и все, и вот она ходит. Она вчера, значит, ну все, отреклась от престола. 16 лет продолжалось ее правление. И есть видео, я даже не знаю, стал я себе как-то это выделять. По-моему, не стал я никак. Но я сейчас его найду для вас и покажу, как Меркель, значит, замешкалась. Вроде как что-то там подписала какую-то бумажку, ей что-то там давно... В общем, чувствовала она себя неудобно, я вам так скажу. Чувствовала она себя неудобно. Так, там Штайнмайер ей выдавал, видимо, какую-то, бумагу, не бумагу. Сейчас вы все сами, собственно, увидите. Какие-то корочки. Мол, все, теперь ты не канцлер, все, до свидания. Вот это видео покажем. В Японии умер один из главных антиядерных активистов, переживший бомбардировку 45-го года. Это ТАСС сообщает. Ну, вот так вот, про между прочим. А президента Германии вообще кто-то видел? Где он? Что молчит? Почему молчит? Он рядом там и был, он или нет? «Газпром» наймет ее менеджером по работе с европейским рынком. Прекрасный демонтажер идея. Слышал шутки по этому поводу. «Волчий билет ей выдал», пишет Энди. Да нет, у всех какое-то, наоборот, такое, знаете, отношение у экспертов, у всех, что вот, ангелы, мы к ней привыкли, и вот ангелы уходят, уходит такая часть нашей жизни. Ну вот что-то такое. У экспертов, во всяком случае, то, что я видел. Не знаю, мне все равно, что она уходит. Пусть уходит. Ничего хорошего от нее я, например, сам не видел. Может быть, кто-то видел, а я не видел. Вечно недовольная, вечно вводящая санкции против России, вечно что-то там вещающая страны. Ну да, по-немецки они разговаривали с нашим президентом. И че? Ну, не знаю. Это скорее восхищало нас с точки зрения того, что наш президент знает немецкий, а Меркель... Ну, Меркель и Меркель. Не знаю. Ходила к Навальному, помнится тоже. Не так давно. Показываем, как она уходит с поста. Она прямо, я вам честно скажу, заметалась. Звука нет, да? Ну вот, смотрите, значит. Стоит, ждет, и сейчас вот она вот будет метаться. Сейчас вы все увидите. Своими глазами, значит, в папочке что-то там читают. Седовласый старец, которого называют Штайнмайер вроде, он читает что-то там. Из папочки, из этой. Меркель аккуратно стоит, ждет. Вот. Такой, с полуулыбкой, но видно, что она все-таки прощается со значимой частью своей жизни. Все-таки это человек, отдавший себя. А что, все, весь ролик? Фу ты, это вообще не тот ролик тогда, старик. Я еще так готовлю всех, сейчас она... А у нее прям был ролик, она прям заметалась с этой папкой. Сейчас это надо показать, это надо показать. Вы пока подключайтесь к нашей трансляции в YouTube. Я ссылку забыл выложить у себя в Телеграм, поэтому найдите, пожалуйста, это в Телеграм «Говорит Москва». И найдите это в Телеграм... Да не в Телеграм, просто в YouTube ищите. Так, вот, вот сейчас вот это видео будет. И оно даже, может быть, ну-ка... Ой, оно еще и со звуком будет. Но это прекрасно, это прекрасно. Вот сейчас вы увидите все. Все сейчас вы увидите, все сейчас вы услышите. Я вам все расскажу, если кто что не видит. Это, да, все я правильно говорю. «Ушла эпоха», пишет Эдмон. Вообще слово «эпоха» имеет некое звуковое соскальзывание в определенный момент. И когда вы говорите «ушла эпоха», какой-нибудь, скажем, не сильно образованный культурный человек может улыбнуться. Вы понимаете, да? Ну, вы поняли, нет? «Представляю, как Путин замечется, когда ему бумагу принесут», пишет Смекаеш. Да нет, такого не бывает. Путин всегда холоден, расчетлив, четок. А вот она что-то заметалась. «Все, теперь будут коррупцию искать», пишет деревенский парень. «Фрау, нам будет вас не хватать», пишет Эдмон. «Вовремя ушла, когда газ по 1000, пусть теперь другие разбираются», пишет Денис. Вот это, кстати, тоже правда. Ну что, смотрим? Что-то все еще не можем смотреть. Старик, как долго? Чего это такое, я не понимаю? Ты как это, в 60-е, что ли? Мы начинаем КВН. И Масляков еще молодой. Давай, включай.
Dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich hier Dank und Anerkennung aus.
Ну вот он договаривает там что-то. Двойной звук у тебя теперь. Господи, вы издеваетесь надо мной, что ли, каждый день? Это вам нравится, что ли? Как двойной звук у тебя? Почему? Теперь интересно, с кем новый канцлер начнет диалог и кому первому полетит. Вот она, взяла папочку, села, что-то встала, заметалась, улыбнулась туда-сюда. Ну, вы видите сейчас на экране. В общем, как-то она потерялась немножко. Забыла, каков должен быть протокол. А может быть и не знала, все-таки не каждый... Раз в 16 лет такое бывает в ее жизни. Как минимум, а в целом вообще первый раз. Назовите, пожалуйста, главные Меркель для своей страны и главные неудачи. Успехи и неудачи, Евгений говорит. Кто у нас в Германии живет? 7373948. Кто в Германии живет? Кто в какой-то там живет? Давайте вы расскажете нам про Меркель, которая уходит, и чем она вам понравилась, чем не понравилась. Я просто знаю, что нас многие слушают из Германии. Правда. Ну, это просто я знаю и все. Заметаешься. Что ей теперь? Вязать, что ли? Пишет Дмитрий. Может, и нам пора обновиться, Константин? Обновитесь, конечно, Константин. Вы с Украины, кстати, или как? Америка бьет на треке нашу конькобежку. Судьи засуживают нашу гимнастку в угоде японку. А мы что? Как наш суровый МИД выражает озабоченность? Ну, я считаю, что надо нанести сразу ядерный удар, Олег, и все. Так, такой вы предлагаете вариант. Наплевать на Меркель, как по мне, такая, это главная новость, это Байрактары над Донбассом. Плохой знак, новый виток на новом уровне, пишет Андрей. Ну, во-первых, мы предупреждали вас, что это будет. Ну, в смысле, все эксперты военные, во всяком случае, предупреждали, что это будет. Ну, для чего еще могла закупать украинская армия Байрактары? Есть видео в интернете сейчас. И генштаб ВСУ... Сначала сообщил, что вот по приказу главнокомандующего ВСУ генерал-лейтенанта Валерия Залужного в районе проведения операции Объединенных сил впервые был применен в боевых условиях разведывательно-ударный беспилотный комплекс «Байрактар». И вроде бы эта информация подтвердилась. Сейчас мы вам покажем видео, как этот «Байрактар» применяют. Значит, украинская армия применяет «Байрактар» по Донбассу. Естественно, не подконтрольному Донбассу. Вот. Давайте посмотрим, сколько у них там, 12 этих байрактаров, а в целом там больше 60 планируется, что у них будет. И мы все говорили о том, ну, с ребятами, которые из Донбасса, мы с ними говорили, а применяются байрактары или нет, и будут применяться или нет. Вот, они, в общем, говорили, что нет, но, скорее всего, будут рано или поздно. И я спрашивал, а есть ли что байрактарам противопоставить, если мы говорим о том, что... Есть на вооружении у ДНР и ЛНР. И парни, откровенно говоря, заявляли, что самим ДНР и ЛНР Байрактарам противопоставить нечего. Давайте посмотрим. Собственно, вот картинка. Вы видите сверху. И вот удар наносится по позициям военнослужащих ДНР. Вот. Все, ну, картинка обычная в этом смысле, и мы видим, люди разбегаются с позиции. Ну, вот, это, наверное, какая-нибудь артиллерийская позиция. Ну, сложно сказать, я вот отсюда практически вообще ничего не вижу. Но вот в целом вы видите, что удар наносится, и говорят, что этот удар наносится с Байрактара. Это беспилотник. Турецкий, который, в общем-то, сыграл не последнюю роль, а может быть и первую скрипку, играл он в конфликте в Нагорном Карабахе. Ну, вы знаете. Вы знаете. Люди живы, это хорошо, пишет Александр. Да, правда, там двое разбегаются. Если там все вместе двое были, то, значит, они спаслись. Надо их гасить по связи, пишет Олег Измайлова. Ну, есть ли такое у ДНР, понимаете? То, что у нас есть, это понятно. А вот у ДНР, ЛНР есть такое или нет? Все, кто, с кем я разговаривал, кто имеет отношение к Донбассу, кто туда постоянно ездит или оттуда, ну, в смысле, туда и сюда приезжает и рассказывает нам, у кого там друзья, кто там в боевых действиях принимал участие, ну, на ранних этапах, там, скажем, в 15-м году, да, 14-м, они все говорят, что самому Донбассу, лично прямо Донбассу, персонально, так скажем, ответить нечем. Значит, мы скоро увидим точный удар по операторам, пишет Спамбокс. Надо водить войска и плевать на Запад, пишет Александр. Жаль музыкантов, в кавычках, на Донбассе. Теперь им будет сложнее, пишет Бушидо. Будет карабахский сценарий, пишет Георгий. Ну, в карабахском сценарии тут какое дело? Там была Армения, Карабах. Ну, так скажем, да, и Азербайджан при поддержке Турции, да. Здесь у нас будет Украина при поддержке, понятно, да, Соединенных Штатов Америки. Донбасс, но ведь будет вместо Армении Россия, если что. Ну, и как я это себе представляю? Может быть, я что-то неправильно понимаю, да, я не настаиваю ни на каком из сценариев, не дай бог, военных особенно. Но почему-то я думаю, что именно такая примерно, такой расклад будет. Не будет, мы надеемся, что не бросим, пишет Александр. Войска РЭП в Донецке какие-то оставались на 2014 год, правда, в ужасном состоянии, пишет Эндрю. Есть еще вариант, конечно, Эндрю. Например, может быть, мне кто-нибудь объяснит, тут есть РЭП, да? Это средство радиоэлектронной борьбы. И каковы их возможности? На сколько километров они могут, так скажем, слепить вот все вот это вот? Может быть, они могут слепить на столько километров, что и не с Донбасса их можно слепить? Ну, я так вот чисто предполагаю. Ну, просто эти байрактары, запекать им мозги с такого расстояния, с какого, в общем, ну, через Донбасс, так скажем. Может быть такое или нет? Ну, просто спросил. Не знаю, вот я вот так вот предполагаю. Просто спрашиваю. Может быть, да, может быть. Орудийный расчет минимум 4 человека, пишет Руслан. Может продать Донбассу панцирь, пишет Диметриус. Не знаю. Россия не может официально вмешаться. Будут точечно утюжить артиллерийские позиции и спокойно брать блокпосты, пишет Георгий. Россия сторона конфликта тогда, пишет Смекаеш. Ну, они и так говорят, что мы сторона конфликта. Я вот все время удивляюсь этому моменту. Они же все время говорят, что мы сторона конфликта. Все равно. Вот, они не соблюдают Минские соглашения, все равно. И что? Ну, как бы, с чем бы это сравнить? Когда-то слышал историю про Сальвадора Дали. Значит, история эта заключалась в том, что он куда-то приехал, в какой-то институт, университет, что-то там преподавать, и вел себя как придурок. Вот. А его кто-то спросил, а почему вы ведете себя как придурок? Он сказал, ну, я когда еще только ехал сюда, услышал, что все говорят, что я придурок. И я решил соответствовать. Ну, то есть, вот примерно так же. В принципе, ну, если тебя уже ненавидят, если тебя уже обвинили во всех смертных грехах, и ты уже несешь ответственность за эти грехи, то почему бы их тогда, может быть, там, не грехи эти, ну, не совершить? Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Может, даже это и не грехи. Но если ты все равно несешь уже ответственность и отвечаешь за то, что даже не делал. Ну, это вот, не знаю, как дело Скрипалей, вот, ну, что-то такое. Вы помните? Ну, ты ничего не делал, тебя уже обвинили, и ты за это несешь ответственность. Ну, может быть, тогда это можно и сделать, в конечном счете. Ну, какая разница? По крайней мере, ты уже за это заплатил. Это как сесть в тюрьму под надуманным предлогом. Ну, кто-нибудь скажет, ты убийца, посадят тебя в тюрьму, ты сидишь в ней. Ну, типа, ты никого не убивал, но сидишь в тюрьме. Обидно. Почему бы кого-нибудь не убить в таком случае? Ну, так вот. Например, того человека, который это сделал. Ну, например. Ну, я так думаю просто. Да сто пудов, если мы виноваты во всем, значит продать оружие Донбассу. Нормальное, пишет Александр. ВСУ попытались захватить населенный пункт в серой зоне, но наши вроде вовремя отбили. В общем, на фоне энергетического кризиса начнутся массовые провокации, считает Валькирия. Генштаб вооруженных сил Украины врет, что не пересекал линию разграничения. В нижних углах координаты беспилотника. Справа видно только первые две пары, слева только третью. Если сопоставить, получается точка глубоко внутри территории ДНР. Есть, конечно, вариант, что это второй беспилотник, который фиксирует цель. Но зачем, если Байрактар и сам может это делать, пишет Олег. Так, если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите, пишет Екатерина, понятно. Самый наш грех, что тормознули Донбасс 14-го, а сейчас сидим и пузыри пускаем, считает Энди Ди. Ну что, в Сирии Байрактары не помогают? А, что-то в Сирии Байрактары не помогают, пишет Михаил. Да, это известный факт, Михаил, что в Сирии Байрактары не очень-то летают. Поэтому я, собственно, и задал такой вот вопрос, может быть, чисто теоретический. Насколько вот средства радиоэлектронной борьбы позволяют эти Байрактары приземлить и с какого расстояния? И нужно ли для этого эти средства радиоэлектронной борьбы куда-то вообще перемещать, или можно и не перемещать их никуда? Ну, в смысле, вы поняли. Не знаю ответов на эти вопросы. Лично у меня нет, и специалисты вряд ли нам это сейчас в эфире скажут по одной простой причине. Слишком уж это откровенный вопрос от меня, и слишком уж требует он откровенного ответа, да, тем более для эфира. Ну так. Так там рядом коридор гражданской авиации. Если слепить рэп с территории России, мозги можно и гражданским проплавить, пишет Спамбокс. От границы Ростовской области хватит, пишет Александр. Но видите, Спамбокс говорит, что это нельзя делать, потому что гражданская авиация. Израиль постоянно атакует цели на территории Сирии без оглядки на мировое сообщество. А почему ВКС России не может делать то же самое на территории ЛДНР Украины? Почтальон говорит. Ну, в принципе, физически может, а почему мировое сообщество закрывает глаза в одном случае, а в другом у них глаза широко открыты, давно известно, потому что мировое сообщество — это на самом деле никакое не мировое сообщество. Обычно, когда говорят «мировое сообщество», имеют в виду, конечно же, западные страны. Ну, то есть вот этих все содружества в виде военных содружеств, и не только, и политических. То есть, ну, например, НАТО. Вот он говорит «сообщество». Да, ну, то есть это военный блок стран, которые друг другу, так скажем, в военном смысле помогают. Вместе ведут войны. Вместе захватывают страны, вместе там наводят свой порядок якобы, ну, в кавычках. Ну, военный блок, понимаете. Ну, и, соответственно, если какая-то страна действует в интересах этого военного блока, даже если она и не находится в этом военном блоке, то, значит, никто ничего не видит. Если какая-то страна действует вне интересов этого военного блока, а то и противоречит интересам, то это, конечно же, все видят сразу, и это весь цивилизованный мир сразу же осуждает эти действия. Весь цивилизованный мир, когда я говорю, я, конечно же, ставлю кавычки, потому что это самая бредовая фраза, которую можно вообще услышать в современном мире, вот этот весь цивилизованный мир. Будто НАТО — это цивилизованные страны, все остальные страны — это страшно нецивилизованные страны. А еще в новостях написали, что уничтожили российскую гаубицу, пишет Лемур. Ну, это в каких новостях? Просто ссылку дайте, Лемур, посмотрю. Защищать людей — это не убивать. ЛДНР надо защищать и плевать на мнение Запада, пишет Юрий Воробей. Гражданская авиация нормальных стран не летает над Украиной после того, как они сбили Боинг, пишет Александр. Билетов в Турцию и Египет на ближайшие дни почти не осталось, а последние стоят по 350-450 тысяч рублей, пишет Олег Металлик. Да, Олег, это важная тема, и я думаю, что мы ее на следующую полчасовку возьмем. Как люди расхватали все эти билеты. Но я тут поржал с оппозиционных некоторых телеграм-каналов, которые написали, что, значит, власти ввели локдаун, а сами, значит, богатеи отправились отдыхать в Египет. Я до слез смеялся. Я даже, может быть, найду этот скрин, покажу вам. Не помню, кто конкретно. Ну, там, значит, оппозиционный какой-то телеграм-канал. Значит, и очень смешно, что богатые поехали отдыхать в Египет. Вот никогда я сочетание «богатый» и «Египет» не видел в одной новости, в одном сообщении. Но здесь сочетали. Это очень смешно, правда. Если найду, покажу. А смысл в Турцию лететь? Там же холодно, надо в Египет, пишет Георгий. Ну, Турцию тоже, наверное, летят на ту сторону, которая поюжнее, имеется в виду. Да и не знаю, какой смысл. А какой смысл вообще? Ну, это долгий разговор, мы его отдельно, значит, произведем с вами. Если позволите, давайте разговор по Донбассу подытожим в каком-то смысле. Что там, как вы думаете, дальше будет? Ну, то есть, со всей очевидностью, Украина купила уже Байрактары, уже применяет их в Донбассе. Будет у них еще больше Байрактаров, и нет никаких, как мне кажется, доводов говорить о том, что они их применять не будут в Донбассе. Они применять их будут. Соответственно, возникает один простой, доступный вопрос, на который хотелось бы получить хоть какой-то ответ. Вопрос этот звучит следующим образом. Что делать? Все. Ваше мнение. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. Значит, признаем Донбасс и продаем оружие. Вот и все, считает Александр. Ну, давайте. Как вас зовут или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Бушида вас слушайте.
Да, пожалуйста.
Знаете, я тут думаю, вот здесь, на моменте, когда уже был подписан договор на поставку этого вооружения, я думаю, определенные люди, которые стратегии, я считаю, у нас в стране очень хорошие военные стратеги, и предложили Донбассу помощь умственную, как противопоставить и что противопоставить в этой ситуации. Я думаю, что...
Они знают, что это? То есть они там внутри уже знают?
Козырек в рукаве есть. Уверен, козырек в рукаве какой-то есть. Ну, потратится Украина. Ну, не скажу, что потеряет какие-то беспилотники, но, возможно, часть каких-то обученных людей потеряет точно.
Ну, хотелось бы, чтобы... Спасибо большое. Вот мы сейчас увидели, как Байрактары не долетают и прямо падают. Это было бы эффектно, понимаете? Это многое бы поставило на свои места. Хотелось просто увидеть падающие Байрактары, которые не убивают людей, там, не достигают цели. Это был бы, кстати, очень хороший удар по имиджу Турции. Их оружие, потому что они очень сильно хвалятся своими Байрактарами. Они, ну, как говорят, что прям ничего лучше не бывает, и прям это очень эффективно и потрясающе. Ну, вот хотелось бы посмотреть на такое. Ну, не знаю. Я тоже не исключаю, что умные люди давно уже все умное придумали без нас с вами. Мы просто этого не знаем, поэтому мы задаемся какими-то вот такими вопросами и хотим на них получить ответы, а ответов нам они, ну, не дадут, потому что они скажут, ну, ребят, военная тайна, все, идите, гуляйте. Я не исключаю. Пока ощущение такое вот у людей со стороны, что очень-очень-очень угрожающая ситуация, страшная. И ответить нечем ребятам. 7373948, алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста. Пожалуйста.
А я думаю, сейчас Эрдоган им вставит 60 этих Байрактаров.
Да.
Ну, а потом мы их начнем сбивать.
А зачем нам ждать этого?
Ну, я думаю, что у Путина с Эрдоганом... Ну, как бы...
Вы думаете, договоренность? Я просто всегда думал и продолжаю пока думать, что мы с Турцией, если и можем быть в кавычках друзьями, то очень на короткий промежуток времени и в общем-то, и не друзьями. Так, ситуативно договорились, это называется. Все-таки имперское прошлое у всех.
Ну, я думаю, с Турцией мы не друзья, конечно, но это длится уже очень давно.
Угу.
Вот, взаимно есть интересы, много, конечно, вопросов, но и интересов тоже немало.
Согласен. А были времена, вот казаки писали письмо турецкому султану, что стало с казаками?
Значит, ну... А еще, Алексей, можно скажу?
Да.
Фильм есть такой с Эшли Джад и Томми Ли Джонсом, вот про ситуацию, о которой вы говорили, что когда обвиняют уже, ну, а ты этого не делал, то... В принципе, можно и сделать.
Ну, нет, возникает такое, по крайней мере, желание. Вот понимаете, что-то как-то да. Вот... Ну, а что, какая разница? Все равно уже несешь за это в полной мере наказание. Спасибо большое. А Россия, как известно, современная, она наказана за все, даже за то, что она не делала. Ну, вы знаете, сейчас вот... Ну, это вот совершенно смешно звучит, потому что такое ощущение, что ты посмотрел программу, значит, Прокопенко, да, там, на РЕН-ТВ. Серьезно, сейчас... Министр обороны США Ллойд Остин, он говорит, что там про гаванский синдром. Знаете гаванский синдром? Значит, американские военные утверждают, что дипломатам американским в их дипломатических вот этих всех зданиях становилось плохо, потому что кто-то воздействовал на них микроволнами. Без шуток вообще, это новость. Ллойд Остин, министр обороны США, не просто дядька мимо проходил, какой-то сумасшедший или что-то, это министр обороны. Он говорит, там микроволнами воздействовали. И, естественно, ну, как бы, Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кого в этом обвиняют. В этом обвиняют Россию. То есть, оказывается, наши теперь там где-то с микроволновками бегали, облучали американцев. Ну, то есть безумие полное. Но уже обвинены мы. Все, мы уже виноваты и в этом. Потому что американцам там где-то плохо стало от микроволновки. Ну, безумие! По-другому не скажешь. Будем следить за ситуацией в Донбассе. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, октябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Михаил Клименко стал главным антагонистом в наших сообщениях на YouTube-трансляции. Он, видимо, отстаивает украинские власти сегодняшние. «Слишком много чести американцы оказали РФ», пишет Михаил, обвинив ее в микроволновой атаке. И из источника микроволн в России, остались только кухонные китайские печки. Михаил, звучите очень вы, конечно, громко, но делом докажите. А то, как не послушаешь ваших военных, они и по Арбату уже проехали на танке, и что-нибудь только не сделали, и так они разорвали, и сяк, и Ростов они там себе забрали. Ну, вообще, все такие героические, крутые, но что-нибудь никак не забирают. Вот. Поэтому давайте, делом доказывайте, Михаил, а так, потому что, ну, даже неинтересно. Ну, как-то, ну, не знаю. Очень много у вас эмоций и очень мало каких-то действительно вот побед. То, что турецкие байрактары взяли. С одной стороны, конечно, я понимаю, вроде. Взяли что-то новенькое себе. С другой стороны, они ж турецкие, сами ничего не сделали опять. Да? Когда-то и корабли делали, и оружие делали, и двигатели для вертолетов делали. Что только не делали на Украине. А сейчас, ну, вот одно счастье — покупать турецкие байрактары. Ну, это говорит же, так скажем, об уровне военпрома украинского. Говорит. Ну, нет ничего своего. Да? Сейчас, кстати, турки будут вам делать там корабли какие-то военные, я слышал. И англичане старые свои отдавать. Ну, то есть все старое, все чужое, свое не работает, свое придумать не можем. Ну, так и что тогда? На что это похоже? Похоже ли это на некую самостоятельность? Похоже ли это на некую самостийность? Может быть, независимость? Или на то, что вы куда-то там вырвались в какие-то лидеры? Да нет. Пока это похоже на то, что есть такая земля, которая зарабатывает на том, что противостоит якобы там, да, в информационном ключе России. Ну, можете дальше противостоять, пока не устанете. Вот. Потом, когда устанете противостоять и поймете, что кроме противостояния еще надо созидать чего-нибудь, ну, тогда, ну, что-то изменится в ощущениях. Пока все ясно. Вот эта накопленная злоба, она никуда у вас не делась. Как вы ее копили, видимо, годами, так вот она никуда пока не делась. Вот. А надо ли пересматривать отношения с Турцией, пишет Дункан. Нам-то? Ну, у меня вообще экзотический взгляд на эти вещи, если позволите. Я бы сказал его, да не буду. Или сказать. Ладно, скажу. Во-первых, все рванули в Турцию отдыхать, а во-вторых, нет. Не в этом экзотика. Экзотика в другом. Вот есть, смотрите, большие страны. Большие, ну, бывшие империи, еще что-то, да. Они довольно предсказуемы в своей политике, и они этим удобны. Почему? Потому что ты всегда будешь знать, к чему стремится Турция. Ну, не будет у тебя никаких сомнений относительно того, к чему стремится Турция. Турция стремится восстановить, да, Османскую империю. Все. Точка. Ты всегда будешь знать, к чему стремится Россия. Россия всегда стремится восстановить Российскую империю. Всегда. Ну, в разных ее видах, понятно, да, не имеется в виду прямо совсем, чтобы там сословия какие-то, гусары ходили. Нет, нет, ну, имеется в виду вот та земля, вот территория примерно, которая была у Российской империи, вот она, Россия все время пытается восстановить ее. Так же и Турция все время пытается восстановить. Так же и Британия все время пытается держать контроль над всеми своими там бывшими колониями, и не только колониями. Они пытаются это сохранить, так скажем. Ну, вот и все. И есть вот страны, которые всегда были в этом смысле разменной монетой, они всегда были половинчатые, страны очень противоречивые из-за того, что они таким образом формировались. Вот с ними основные проблемы всегда и возникают. То есть, если бы, я так себе предполагаю, может быть, это только теория, на практике все по-другому. Если бы империя уперлась в империю, это было бы намного эффективнее и проще, и понятнее, чем если бы между империями был буфер в виде стран, которые легко покупаются и легко продаются. Ну, вы понимаете, да? Одно дело разговаривать со страной с населением в 330 миллионов, с огромной экономикой и огромной военной мощью. Другое дело разговаривать со страной, у которой 1,5 миллиона населения, но почему-то в международном вот таком сообществе, так скажем, в медийном поле, эта страна имеет тот же самый вес, ну, так вот, по голосу, по звучности, как и другие страны. Ну, правда, здесь 1,5 миллиона, там 300 миллионов. Ну, что, как это можно разговаривать? О чем разговаривать? Понятно. 1,5 миллиона. Ну, Москва 15. Ну, в 10 раз меньше Москвы. Вся страна, но, тем не менее, вони от нее в 10 раз больше, чем от всей Москвы. Ну, это же странно. Ну, так вот оно происходит. Поэтому я думаю, что России, конечно, имея границу прямую с Германией, было бы удобнее. И с Турцией, например, тоже было бы удобнее. Но это лишь мои мысли. Может быть, они неправильные. И поэтому извините, если я кого-то обидел. Но мне кажется, так было бы удобнее. Вот Германия есть. Прекрасно, прекрасно. Вот рядом Россия. Великолепно. А вот рядом Турция. Очень хорошо. Ну, все просто большими, хорошими, такими увесистыми империями. Живем, и все прекрасно. Нет? Не нравится идея? Не нравится идея? Вот. Потому что вот эта вся атомизация, вот это вот все, оно ни к чему хорошему не приводит. Оно приводит к тому, что есть только одна империя, да, она находится на другом континенте, и, собственно, ей очень нравится вот это дробление на мелкие страны, где может быть один язык, одна религия, одно все, но почему-то люди друг друга считают неродными друг другу и считают, что они разные национальности. Ну, безумие. Ну, замашки на имперскость есть, но это связано только с наличием ядерного оружия, пишет Энди. Нет, это не связано с наличием ядерного оружия. Вы имеете в виду наши замашки? Ну, посмотрите, есть же Польша, у них тоже есть замашки на имперскость, при этом у них нет никакого ядерного оружия. У них только яблоки сейчас в данный момент, вот. Но замашки эти есть. То есть это в крови, это в душе, это где-то внутри, понимаете, нас, вас, их. Поэтому вас издаст. Да. Кирдык скоро вашей Америки. Понял, пишет Little Cartoons. Видимо, кому-то, кто защищает Америку. Россия, эста восстановленная грозным орда, ничего с реальным русским миром не имеющая, пишет Михаил Клименко. Я эту хрень слышал и от белорусских националистов, и от украинских националистов. Полная чепуха, Михаил Клименко. Вот. Сами себе пытаетесь это доказать. Вот. Давайте так. Читаем Тараса Бульбу, Михаил, да, значит, все с очевидностью рассказывают о том постоянно, как они там били турок, если турка не бил, то и не мужик, вы сейчас туркам сосете задницы, нет, не так, ну, так вот я вот громко скажу, лижете жопы туркам, значит, какие вы тогда казаки? Соответственно, мы делаем вывод, что казаки на Украине остались только в восточной части Украины. И это Донбасс. Точка. Все остальные — это полонизированные, соответственно, кто? Ляхи. Ну, это Андрии все сплошь, это вообще не остапы. Соответственно, что вы нам рассказываете про то, под кем вы, кто там, орда, не орда? Ну, вы под атаманами, значит, под османами. Ну, вы под османами. Без османов вы ноль сейчас, в данный момент. Все ваши достижения — это османские байрактары. Все, точка. Ничего больше нет. Но если в Азербайджане это хотя бы как-то, ну, в этом смысле, органично, ну, органично просто смотришь, вот Азербайджан, да, Турция, ну, органично, очень легко это все сочетается, то вы вообще никак не сочетаетесь. Вот. Просто берешь картину, казаки пишут письмо турецкому султану. Что они там пишут? Дай нам оружие, пожалуйста. Сейчас прям. Поэтому вы, конечно же, не казаки. Казаки остались только в Восточной Украине. Вот они, настоящие казаки. Вы все предатели. Вы все Андрей сплошь. Вот. Вы ждете, когда вам помогут ляхи. Кстати, с ляхами вы тоже. Вась-вась, ручкаетесь изо всех сил. И, собственно, что мы видим? Мы видим, что Западная Украина взяла верх над Восточной Украиной. Ну, это тоже, в общем, всем известная вещь. Галичина зашла в Киев. Ну и все. И что тут? Что тут? Какие-то загадки в этом есть. Это какая-то новинка, это какое-то открытие. Вот. Просто Западная Украина присвоила себе право распределять, что такое Украина, что такое не Украина. Они говорят, это украинцы, это не украинцы, это русские, это не русские. Ну, у вас проблема, правда, вы сами себе название придумать не можете, там, Русь-Украина, еще что-то. Это все чепуха откровенная. Все, естественно, совершенно наоборот. Вы пишете антиисторию, потому что история, если вы будете писать, то со всей очевидностью мы узнаем, что у нас она общая. Вот, поэтому вам нужны антигерои, поэтому вам нужна антиистория. А история заключается в том, что мы одна страна, мы один народ, у нас одни герои, у нас одни победы, и одного врага мы всегда били, но вы переметнулись на его сторону. Все, вы предатели. Все, ну точка, ну вот как бы точка, понимаете, вы предатели. Вот, ну и ладно, ну и живите предателями. Ну, Андрей вы и Андрей, может, вам девка там какая понравилась, кудрявая, что-нибудь такое, как-то она вашу голову особенно вскружила, не знаю, что вам там понравилось. Ну, посмотрим, посмотрим. Придет еще батька до вас, нет, Тарас-то, придет до вас, и как породил, так и убьет, нет, не придет, вы думаете? Я думаю, что придет, я думаю, что история всегда повторяется. Не думайте над этим, подумайте, ну, по-моему, так было всегда, и, наверное, так и будет всегда. Согласно манифесту Екатерины II, кто не переселился на Кубань и Бессарабию, записать в крестьянское сословие, пишет Котопес. В роли гетьмана США, пишет Ларек Марек. Ну, в принципе, да, ну, просто Запад, он теперь не ограничивается Речь Посполитой, да, там, Запад дальше. Запад теперь это Соединенные Штаты Америки, ну, вот и все. А так-то, все эти ваши лже-Владимиры, у власти сейчас. Все это понятно. Это абсолютно настолько калькированная история. Ничего в этом нового вообще нет. Ничего удивительного в этом вообще нет. Только, пожалуйста, больше всего раздражает, что вы кричите, что вы независимые. Ну, то есть вы абсолютно зависимые. Ну, абсолютно вообще. Финансово зависимы, военно зависимы, полностью зависимы. Единственная территория, которая сегодня независима на Украине, это Донбасс. Вот это реальные казаки. Вот это реальные потомки, значит, Тараса Бульбы и Остапа, сына его. Ну, вот, вот это реальное, да. Дать просраться даже малыми силами всем полякам и прополячинам, и всем туркам и отуреченным. Ну так, чисто в кайф. Почему бы и нет? Даже малыми силами. Просто показать силу духа казацкого. Нет? Не заметили это? Не обратили внимания? А вы обратите на это внимание, потому что оно вот так вот и есть, к сожалению, для вас, Михаил. А? Не согласны? Не согласны? Русь — это Речь Посполита. Сейчас прям, Михаил, это вы идите, расскажите кому-нибудь опять своим националистам, которые будут рассказывать, что Русь — это Речь Посполитая. Владимир крестил Русь в православие. Все, до свидания. Какая Речь Посполитая? О чем вы говорите? Все, нет никакой Речи Посполитой. Что вы нам рассказываете? Все. Крестили Русь и ушли в православие. Русь, она православная. А Речь Посполитая, она как раз-таки не православная. Все разделение наше происходит на основе религии, если кто не в курсе. На всякий случай всем рассказываю. На западной части Украины католики, ну или там униаты некоторые там, ну вы поняли, в общем. Те, кто пошли под католиков. Унии вот эти все. А восточная часть — это православная. Вот смешно, но религия — это самое главное в этом вопросе. Вот и все. Поэтому с церквями и борются. Соответственно, рассказывать нам, что Речь Посполитая — это настоящая Русь и это Россия, ну, это очень, конечно, интересно, но ненадолго это все. Да, тогда уж хотя бы говорили бы, что Великое княжество Литовское — это настоящая Русь. Ну, по сути, можно было исходить из очень простой мысли. Было Великое княжество Литовское и была, собственно, наша Россия. Вот, одна западная, другая восточная, одна стала католической, другая стала православной. Православная взяла верх, католики пытаются сейчас взять реванш. Не возьмут. Не возьмут. Не своими силами берете. Не своими силами. Всех собираете против нас. Не получится. Не получится. Я думаю, что не получится. Конечно, может, не знаю. Вот вы верите, что получится. Но нет, скорее всего, не получится. Никогда не получалось. И в этот раз не получится. Главное быть независимым от России. В этом весь смысл независимой Украины. А в уничтожении Байрактаров Донбассу надо помочь. Ну и султану шпильку вставить за все, пишет ОФВ. Уже получилось, пишет Смекаеш. Не получилось. Смекаешь, не получилось. Хотя, чего нам не хватает? Я думаю, нам не хватает, конечно, нам не хватает единства. Вот нам этого не хватает. Я вот следил за ситуацией с этим идиотом, как его, Моргенштерном, который теперь изображает, что он просто нежная овечка, которая искала себя. Вчера видел выступление своего коллеги, товарища, Владимира Карпова. Он, значит, защищал, можно сказать, этого Моргенштерна, он говорит, так это вся программа была о том, что Моргенштерн потерял себя, и он не знает. А, при всем уважении к Владимиру, потому что я его считаю вообще своим товарищем, вот, но я не думаю, что Моргенштерн пытался вообще когда-то находить себя. Я думаю, что он пытался зарабатывать деньги, он и дальше зарабатывает эти деньги, убогий. Адвокаты сейчас, конечно же, красиво сложили его слова и сказали, ну, он просто сказал, что он не понимает. Ну, может быть, просто тогда не будет говорить в следующий раз о том, что не понимает. Поэтому, да, у нас есть такая проблема, некое разложение, да. Это проблема многих империй. Собственно, из-за этого империи обычно и распадаются. Даже Советский Союз, как вы видите, его не завоевали снаружи, он развалился изнутри. Он идеологически, в первую очередь, был разрушен. И идеологическое разложение в наших рядах, ну, давайте будем говорить откровенно, наблюдается. Наблюдается, да. Если посмотреть особенно на большие города, посмотреть, что люди говорят, как они настроены, на что, какая чепуха у них в голове, да, какими мифами они живут. Может оказаться так и показаться, что все потеряно уже. Но что-то мне подсказывает, что в городах всегда было немножечко полуразложенное состояние у людей. Ну, вот. И не в городах сила земли русской, а где-то там, где, ну, так скажем, мужики в буа не ходят. Вот, мне кажется, там вся соль. Там вся сила и там вся правда. И там, ну, другие люди просто и все. И вряд ли вы сможете их как-то вот взять и переделать за секунду. Сила в правде, пишет ОФВ. Байрактар по-болгарски товарищ, пишет Александр. Прочисление за лайки в ВШО Останкина будем говорить, пишет АК. Я что-то не в курсе, расскажите мне. В гимне Украины упоминается наливайка, железняк и трясила. Это запорожские гетманы, которые боролись с властью польской шляхты. И вообще в гимне Украины есть строки «Душу, тело мы положим за свободу и покажем, что мы братья казацкого рода», пишет Артем. Ну вот видите, то есть даже то, что на Украине гимн, это даже не соблюдается. Значит, гимн надо менять. Значит, мы продались полякам, мы потомки Андрия, мы ненавидим Тараса Бульбу, мы, значит, ополяченные, вот, отуреченные латиняне, мы не украинцы. Вот такой должен быть гимн в таком случае. Да. Ну нет, что ли? Я, может, еще ошибся где-то. Пассионарности нам не хватает, пишет сельский житель. Да хорошо просто живем, сельский житель. Давайте откровенно, мы просто хорошо живем. Как бы это ни казалось странным, но вот мы прям так вот хорошо живем. Ни войны, ни гражданской войны, ни какой-нибудь там, какой-нибудь вообще войны, каких-нибудь вообще бед. Даже 90-х нет на дворе. Все оно такое какое-то расслабленное. Все хорошо, смотрим телевизор, оформляем подписки, значит, на всякие разные киносайты. Сидим, смотрим, едим, все хорошо, особенно хорошо в Москве. А когда тебе хорошо, убедить тебя в том, что кому-то где-то плохо, ну, очень тяжело. Я вижу, как приезжают люди из Донбасса. Я вижу, как они рассказывают, там, журналист первый раз едет, приезжает потом, и я вижу глаза этих людей, я вижу, что они говорят, я вижу, какие они привозят кадры оттуда, как они рассказывают о детях, которых уже нет просто детей, и тех, которые остались без родителей, и тех, которые остались с родителями, но, тем не менее, привыкли уже к войне. Я вижу это все, и они, главный посыл, который я вычленил из всего того, что они говорят, мы пытаемся как-то достучаться до сердец жителей, вот, Москвы, Москвы, Санкт-Петербурга, остальной России, чтобы они поняли, что это наши люди, это мы. И мы вот эти наши люди, наши дети, наши дедушки, наши бабушки, по ним стреляют, их бомбят. Я говорю, ну и как получается? Они говорят, да ну как-то, ну не знаю, ну да, ну видно, что нет. Видно, что в широкой массе своей, вот сейчас вот пойди в метро, иди с людьми поговори где-нибудь, в торговом центре еще что-то, да всем все равно. Тотальное равнодушие, понимаете, потому что какой Донбасс, где Донбасс, что Донбасс, не знаю ничего, ну мне, вот я пошел в кафе и все. Равнодушие. Вы можете себе представить, что если бы сейчас вся Россия взяла и собрала бы денег Донбассу и переслала бы, да по 100 рублей бы мы скинулись, вы можете представить, какая это была бы помощь? Вы можете представить, что если бы сейчас со всей России поехали бы туда добровольцы, просто жить поехали бы? Вы можете представить, что было бы? Как бы кто захватывал Донбасс? Просто люди бы взяли и 1-2 миллиона приехали бы в Донбасс. И что? И что ты сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. То есть вот, вот этого, ну да, это и есть пассионарность. Сельский житель прав, это и есть пассионарность. И вот ее у нас как будто бы больше то ли нет, то ли не хватает, то ли мы это подзабыли. Но я порой удивляюсь, как мы, ну я имею в виду наши предки, да, такую большую территорию взяли и держали. И ее еще постоянно увеличивали. И самое главное, в какой момент и куда это пропало, вот это загадка века вообще. В какой момент мы устали, что ли? Я не знаю, может быть, мы устали как народ брать, держать, сопротивляться, побеждать. Может быть, это какая-то усталость? А с чем она связана, эта усталость? Почему мы устали? Не знаю, как можно от этого устать. Вот я вижу, я смотрю на турок и понимаю, что они не устали, они полны сил, они бодры, они хотят идти вперед. И это видно, они это всем видом своим показывают. Они не устали. Американцы даже не устали. Со всеми их сумасшествиями на улице, которые происходят. Они не устали, они такие, знаете, неутомимые. А мы как будто бы как-то вот выдохлись, что ли. Я вот сейчас читаю слова, значит, Лизы Песковой. Это дочь пресс-секретаря президента нашего. И у меня волосы встают дыбом, я ничего не могу сделать. Вот я это читаю. Я вот цитирую Лиза Пескова. «Я читаю новости и статьи на многих ресурсах, в основном на порталах, включенных в список иноагентов, и не могу не высказаться на злободневную тему закона о СМИ на агентах, который приняли в 2017 году. Я изучил открытое письмо руководителей российских СМИ с предложением о внесении поправок в закон. Хочу поддержать журналистов в их желании бороться за свободу слова и журналистики». Ну и так далее. Короче, она изо всех сил там защищает этих СМИ и иноагентов. Серьезно, что ли? Серьезно, тех, кого финансируют из-за рубежа, тех известно, кто, их просто известно, кто финансирует даже, какие беглые олигархи их финансируют, это всем известно. Известно, что эти олигархи, суть, убийцы, что они людей убивали для того, чтобы заработать все эти деньги, которые они заработали, что это не какие-то там овечки, а это волки в овечьей шкуре, как минимум. Все это известно всем. И я вот думаю сразу, а почему она может так говорить? Почему она вообще так думает? Ну, а потом сам себе отвечаю, ну, где живет, там так и думает. Слушай, она же не в России, я так понимаю, живет или, по крайней мере, училась. Вот она и думает про то, про те места. А я вот думаю про эти места, вот про Россию я думаю, потому что я вот в ней живу и собираюсь жить дальше. И меня вот очень сильно беспокоит, что происходит в нашей стране, понимаете? И меня очень сильно беспокоит, что как не фильм какой-нибудь, он обязательно о том, что Россия плохая. Как не музыка какая-нибудь молодежная, рэп, там, рок, неважно, то обязательно о том, какая Россия плохая, какой у нас плохой народ. Как не какой-нибудь, да, все, что не возьмись, вот какое-то упаднические настроения у нашего креативного класса. Какой-то он весь предательский, что ли, этот креативный класс. Какой-то он весь не, ну, не ободряющий, не дарящий нам героев, которые нас вот из тьмы выведут на свет. Ну вот понимаете, да? И герои какие-то убогие все, которые создаются. Если и создаются, это какие-то убогие герои. Это не Данила Багров, это какие-то вот мрази, стукачи какие-то гнусные. Это какие-то вот сребролюбцы, это какие-то мещане позорные. Вот от них разит вот этой тухлятиной мещанской. Ну вот просто ужасно. Хочется видеть настоящих героев, хочется, чтобы создавали в кино вот эти образы. Никто ничего этого как будто бы не делает. Короче говоря, декаданс какой-то ужасный. Можем на эту тему поговорить, если хотите, после новостей. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, и мы продолжаем. Меня зовут Алексей Гудошников. Если кто-то первый раз присоединился в жизни, добро пожаловать. Всем остальным, в общем, привет, как всегда, друзья. В общем, рад вам. Значит, смотрите, в чем дело. Один из слушателей написал, вот, супер слэш, 80-й. Очень удобно говорить, что делать другим. Вот езжайте и покажите пример. Я русский и ничего общего не вижу с Донбассом. Да, людей жалко, но я или моя семья почему должна ехать в другую страну? Супер слэш, я же не говорил вам, что вы должны ехать. Это первое, давайте с этого начнем. Второе, в этом-то, собственно говоря, и вся проблема. Что вы и я, и там, или кто-то еще, мы не видим общего ничего между собой и Донбассом. Это проблема. Она заключается в том, что мы не видим общего между общим. Сейчас я вам объясню вот на примере одной совершенно простой истории. Кто мы на самом деле сегодня все. Вот вам картинка. Покажите нам картинку, пожалуйста. Я прочитаю, естественно, всем тем, кто не смотрит, я прочитаю. Значит, ни хрена не видно, дорогой друг, потому что это невозможно прочитать. Вот да, и, кстати, и не возвращай нам эти дурацкие эти рисунки. Повышенная загрузка. Билеты на курорты Турции и Египта достигли 350-450 тысяч рублей. Почему цены на перелеты в эконом-классе взлетели до такого уровня? Египет, ладно, пирамиды и все дела. Значит, люди летят в Турцию. Перелет 350 тысяч рублей. Ну и понятно, там потом отель, отдых и прочее. Теперь, значит, пожалуйста, верни нам видео, которое мы сегодня уже показывали с беспилотника. Покажи, пожалуйста, еще раз. Посмотрите, видео с беспилотника. Это Донбасс. Вы увидите Донбасс в камеру сверху. А дальше вы увидите удар по Донбассу из беспилотника. Смотрите, опа. Видели? Это беспилотник называется Байрактар. А Байрактар беспилотник делают в Турции. А Турция продает эти Байрактары Украине. А Украина будет их применять на Донбассе. И там она будет убивать людей этими беспилотниками русских. Теперь внимание. Каждый, покажите новость заново, 350 тысяч. Каждый, кто летит в Турцию, на самом деле, вкладывается в экономику Турции. Это известный факт, все прекрасно понимают. Где отдыхаешь, в ту экономику и вложился. Собственно, на этом строится экономика многих стран, на турбизнесе. Вот эти 350 тысяч вы отдаете Турции. Турция тратит эти 350 тысяч на свой ВПК, военно-промышленный комплекс, расшифровываю. Делает Байрактары. Байрактары Турция продает Украине или поставляет, в зависимости от того, какие интересы преследуют. А Украина вас, ваш народ, русских, убивает этими Байрактарами. Вы отдохнули, деньги пошли на Байрактар. Байрактар убил русского. Один русский, отдохнувший в Турции, оплатил убийство другого русского, убитого в Донбассе. Если бы большинство из нас могли сочетать эти две простые новости и хоть какую-то вот эту связь видеть, было бы гораздо лучше. Я вам честно говорю, это мое мнение. Но этой связи никто не видит. Этой связи никто не видит. Это как съездить на курорты Третьего Рейха во время Второй мировой войны, примерно. Чтобы было до предела понятно, это как съездить на курорты Третьего Рейха. Ну ладно, не Третьего Рейха, на курорты Японии во время Второй мировой войны. Вот мы с Германией воюем, например, да? И вот есть Япония, она союзник Германии, но она в войну с нами не вступает. И вы отправляетесь отдохнуть в Японию. Во время Второй мировой войны. Как вам идея? Ну, по мне так конченая идея. Нет? Но этого никто не видит. Поэтому я говорю, мещане. Поэтому я говорю, сознание абсолютно никакое. Рассыпалось. У турок не так. У турок есть национальное самосознание. У турок оно есть, а у нас нет. Куда у нас наше сознание, самосознание, делось? Мы что, Кока-Колы перепили, что ли? Гамбургеров переели? Ну, серьезно. Я понимаю, классные вещи делают американцы и все остальные. Классные телефоны, классные машины, классные там ботинки какие-то, еду какую-то прикольную. Но это же приколы, это по кайфу, это украсить нашу жизнь, получить удовольствие. Но есть же какие-то основы, да? И эти основы должны быть важнее, ну, насколько я понимаю, правильно? Ну, то есть, вы, например, любите там хорошо поесть, но если я подойду и скажу, вот смотри, либо мы убиваем твоего ребенка, и ты хорошо ешь всю оставшуюся жизнь, либо ты не так хорошо ешь всю оставшуюся жизнь, но мы не убиваем твоего ребенка. Что вы скажете? Если у вас выбор только такой, вы скажете, ладно, я буду всю оставшуюся жизнь, ну не так хорошо есть. Хорошо, окей. Если у вас такой выбор, вы поняли, да, если другого варианта нет. Мы представляем себе совершенно мифологическую схему. Вот подходит какой-то человек и говорит, либо ребенка и хаваешь, либо хаваешь поменьше, но ребенка, значит, тогда оставляем. Что, вы будете поменьше? Ну, конечно, поменьше есть. Ну, какие проблемы? Ну, да. Разве нет? Ну, видимо, нет. Видимо, нет. Видимо, в современном мире нет. В принципе, child-free — это как раз про то, что я не буду рожать детей, чтобы хавать побольше. Потому что я так хорошо живу и так много отдыхаю. В Турции за 350 тысяч летаю. Что, зачем мне дети, да? Вот это вот, наверное, про это. Сову то можно так на любой глобус натянуть. У вас же iPhone, свяжите его с джавелинами тогда, пишет тот самый. Ну, в принципе, Иван, вы правы. Ну, в принципе, Иван, вы правы. Его можно связать с джавелинами вполне себе. Ты вложился в экономику американскую, или ты вложился в экономику там европейскую, или ты вложился еще в какую-то экономику. А они потом распределили это на ВПК, на свой еще что-то. Пожалуйста. Почему Турция помогает Украине оружием, а наши Донбассы не помогают? Обидно, пишет Николай Николаевич. Так, значит, смотрите, первый тезис. Я буду на него отвечать, на второй не буду отвечать, Николай Николаевич. Так подойдет? Отвечаю. Турция помогает Украине оружием, потому что Турция на этом зарабатывает, во-первых. Во-вторых, у Турции свои интересы по Крыму, естественно. Потому что Крым — это контроль Черного моря. Вот. Контроль выхода из Черного моря и захода в Черное море, он под турками. А само море контролируется нами. Крым — это лучшая точка в Черном море для контроля Черного моря. А турки, я думаю, с удовольствием себе бы отжали Крым. Не мытьем так катанием, не так так сяк. Не... Главное, чтобы он не был в руках России. Понимаете, если он будет в руках Украины, турки себя будут очень неплохо чувствовать, потому что они понимают, что Украина — это слабая страна, которая сама ничего содержать не может, ничего делать сама не может, в военном смысле сама не очень. Вот. Поэтому они смогут это себе забрать, по сути. Что касается, если Крым будет российским, а он российский, да, для Турции это наихудший вариант. Независимый Крым какой-то абсолютно от всего. Это для Турции было бы плохо, но не так уж ужасно. Они бы пытались его зависимость ввести. А Украина — это прекрасный вариант. Украина сама ни на что не способна. Там можно пить соки из этого Крыма. Плюс есть очевиднейший момент. Вы знаете, что, опять же, экономика Турции во многом — это еще и отдых. И прямой конкурент еще и с этой точки зрения Крым для турецких курортов. Вот. И чем выше там будет качество обслуживания, чем лучше там будет, чем дешевле там будет, тем меньше шансов у Турции сохранять вот этот вот статус такого государства, в котором все отдыхают русские. Русские могут, например, отдохнуть у себя в государстве. На курорты Третьего Рейха российские авиакомпании не летали, только бомбардировочная авиация, пишет Иван. И то правда, Иван, и то правда. А то вот так людям говоришь, что-то у вас духа, единения не хватает. А потом смотришь на крупные компании, крупный бизнес. Какое там единение, какой там дух? Дух чего? Вот опять отчитались о триллионной прибыли. Я вчера смотрел, Сбербанк — триллионная прибыль. Триллионная! Триллион! Я вообще даже не знаю. Ну, не долларов, конечно, рублей, но, тем не менее, триллион. И чё? Что, мы богаче теперь все стали, что ли, или как? Что-то Сбербанк раздаст нам этот триллион, или как? Ну, я просто не знаю, может быть, я что-то где-то не заметил, где-то какие-то щедрые депозиты там появились в Сбербанке или что-нибудь такое. Ну, что-то я этого не видел, ну, не знаю. Может быть, появится, может быть, появится. Кто знает, не знаю. Вот. Странно это все, странно это все. При этом еще Илон Маск, 270 миллиардов долларов у него теперь. Тоже уже какое-то безумие абсолютное. В руках одного человека какие-то огромные деньги уже. Уже вот, знаете, как бы не бюджет Либерии это называется, а перемахнул. Перемахнул. Уже шутка из фильма Гая Ричи не работает, потому что человек перемахнул. Кто купил акции Сбербанка, тот получит хорошие дивиденды, пишет Толин. Прекрасно, Толь, прекрасно. Народ в ипотеку загнали, пишет Диметриус. И все время разговор про деньги. Вот я и говорю, мещане. Нет, нет вот этого. Имперскость пропала, слушайте. Да давайте просто скажем, имперскость пропала. Пропало то, благодаря чему все это, значит, отстроилось. С другой стороны, я понимаю, благодаря чему это все отстроилось. Все-таки, в конечном счете, это благодаря православию все отстроилось. Какое наше государство без православия? А отношение к православию сегодня я вижу тоже. Отношение к православию сегодня среди деятелей искусства, ну, если ты не обосрал православие, мимо него проходя, то, значит, день у тебя был плохой, и ты недостаточно искусен в своем искусстве. Ты, значит, плохо тренировался, ты плохой художник. Вот, надо обязательно плюнуть в сторону православия, это обязательно. Само православие внутри, эти священники, попы, которые ездят на этих геликах, разлагаются, ну, тоже интересная вещь. Хорошая почва для того, чтобы кто-то из искусства плевал в православие, да? Дают повод, так дают, мало не покажется. Или он там, этот Сарактажский, батюшка-педофил, не знаю, Стремский, ну, позорище какое убогое. Тоже весь в машинах там был, богатый, да еще и педофил. Ужас. Очень мрачная история, вот, тоже какой-то распад, да, нравственного примера не вижу я здесь. Где? Может быть, за коммунистов зацепиться? Ну, я посмотрел на современный КПРФ, ничего, кроме ощущения рвоты, которая подступает вот здесь вот к горлу, это не вызывает эти убогие какие-то старики, которые из каких-то стульчиков во дворах вещают какую-то ересь антиковидную, вот эту всю бредни эти антинаучные свои, собирая самый-самый-самый необразованный электорат вокруг себя. Ну, это просто катастрофа какая-то, какие-то откровеннейшие ужасные мошенники. Вот так я их воспринимаю, это ужасно. Из-за передовой партии, из-за того, что давало миру передовые идеи, я имею в виду тех же самых там большевиков, например, да, вот там вот этих социалистов, млада интернационалистов, превратились в какую-то убогую, замшелую, старую, вонючую, реакционную партию, которая вообще какими-то антинаучными вещами оперирует, и не то, что человечество вперед не ведет, даже на месте не собирается стоять, в яму толкает какую-то вот эту вот убогую, средневековую, анти-5G-шную, плоскоземельную яму. Катастрофа абсолютная. Тьфу, Маркс бы их сжег всех просто. Вместе с Лениным они бы взяли и сожгли вот это все то, что сегодня называется коммунистами. Это правда абсолютно. Ленин бы просто за эту ересь, за это вот эту поповщину их гнусную, за то, что они превратили идеи коммунизма в квазирелигию вообще, ну просто бы расстрелял бы всех, это очевидно, он бы в крови их утопил. Но нет уже Ленина, Ленин единственное, что теперь, какая у него... Ленин реально умер, вот понимаете, что я хочу вам сказать? Вот как когда-то сказал Ницше, что он бог умер, мы его убили, я вам говорю, Ленин умер, мы его убили. И, то есть не мы, а вот современные вот эти вот коммунисты в кавычках, они его убили, он мертв, все, Ленин не жив, Ленин мертв. Знаете, почему он мертв? Потому что его идеи мертвы. Его идеи мертвы, а он был человек идеи. А то, что вы там носитесь с его телом, это вообще ничего не значит. Более того, это и есть религиозное восприятие мира, это и есть, чем он боролся. Вы поклоняетесь трупу. Вы поклоняетесь мощам Ленина, который боролся с поповщиной. И вот этой всей религиозностью вы превратили Ленина в мощи, которым поклоняетесь. Скоро будете бесплодие от него лечить. Это же конченая все история, конченая. Значит, за коммунистов зацепиться нельзя. За кого зацепиться? За либералов? Нет, извините, за них вообще никогда нельзя было зацепиться. Всегда, когда они приходили к власти, наша страна моментально разваливалась. Вообще без разницы когда. Перед большевиками придут какие-нибудь демократы-либералы. Все сразу превращается в откровеннейшее говно. В 90-е, когда угодно. Они пришли к власти, тут же все развалилось. Первым, кстати, разваливается первой армия. Потому что они настолько глупы, что все время вводят свои либеральные законы в армии, где никаких либеральных законов быть не может, потому что армия — это иерархичная структура строгая, в которой подчиненный подчиняется. И если подчиненный обсуждает приказы, значит, мы все в заднице. потому что в армии так не работает. Тебе дали приказ, и ты должен его выполнить точно и в срок. Этого не понимают наши некоторые либеральные мыслители. Поэтому каждый раз, когда они приходят, начинается вот этот вот брожение, шатание и прочий отстой. Ну, то есть в специально созданную жесткую иерархичную структуру они вводят вот эти все свои идеи либеральные. И все сразу разваливается. Сразу люди начинают танками и ракетами торговать. Ну, это потрясающе, конечно. Нечего, значит, за либералов не зацепиться. За что зацепиться? За кого? В итоге получается, что зацепиться получается только за «Брат 2» фильм. Вот больше не за что. Единственная скрепа духовная. А! День Победы! Единственное, что есть День Победы. Потому что за него мы реально можем. Да, и мы цепляемся за День Победы. Мы говорим, День Победы — это то, что объединяет всех. Но посмотрите, обязательно какое-то чмо с тремя шестерками на роже, какая-то мразь конченая, обязательно будет нападать на День Победы. И нам обязательно будут потом объяснять, что он просто находится в поиске себя, он еще не понял, он просто задал вопрос. Он просто тупой кусок говна, который заработал миллиарды там какие-то или что, ну миллионы, ладно, миллиарды он не заработал, кому он нужен. Миллионы заработал и выпендривается. Наркоман вонючий, поет о наркотиках, детей ваших растляет, наших детей, всех детей растляет просто. Ничтожное ничтожество. Дерьмо дерьма, понимаете? Которая по какой-то странной случайности стала знаменитым. Ну, наверное, потому что сегодня такой век. Фрики, убогие, все самое гнусь, безграмотная, тупая становятся знаменитыми. С другой стороны, и раньше так было. Ну, в смысле, в 90-е вполне себе так же было. Ну, может быть, при коммунистах так не было. Я не исключаю, что при коммунистах все-таки какой-то уровень, да, цензуры был. И это не давало, ну, такой уж мрази конченый проникнуть в высшие, так скажем, круги. Наверное, при империи какие-то были ограничения, и если уж ты площадной шут, то ты площадной шут. Вот это и не шут, ты скоморох. Ты, ну так, какой дурак, как бегаешь там и про жопы шутишь. В принципе, площадное искусство, самое низкое, самое убогое. Да, всегда все шутки ниже пояса и все мысли ниже пояса. Все это ясно, все это ясно. А вот. Вот единственное, что зацепится, наверное, День Победы. Потому что действительно это вот очень большой подвиг, это большая победа, это и то атакуют. И то. Когда с колен вставать будем и одна отталкиваться, Алексей пишет, джекпот. Когда джекпот поймем, в чем наша все-таки идея, мне кажется. В чем сегодня наша идея? Мы вообще кто? Мы вообще чего? Мы вообще куда идем-то, я не понимаю. Мы что хотим? Как страна. Мы чего вообще хотим? Я вижу, что мы хотим комфорта, денег, спокойствия. Мы не хотим никуда лезть. Мы хотим вот тихо жить, тратить, куда-то ездить. Мы хотим вести себя так, как будто бы мы не ядерная держава. Вот такое ощущение у меня возникает. Такое ощущение у меня возникает, что в большинстве своем у наших людей усталость от того, что они великие. Есть такое или нет? Или я ошибаюсь? Или на самом деле мы полны решимости, полны сил, мы знаем, кто мы, куда мы идем, почему, в чем наши цели, где мы будем через 10 лет, через 30 лет, через 50, через 100. Каковы наши поколения, каковы наши цели на несколько поколений вперед, чего мы хотим? Где будет русское слово звучать вообще, не будет оно звучать или как? Чего мы хотим? Мы кто? Судя по нашим рэперам, они негры все. Судя по тому, как мы одеваемся, мы все негры. Посмотрите, как мы одеваемся, посмотрите на нашу современную культуру массовую. Мы все негры, я негр. Вы негры. Все, мы все негры. Мы, значит, африканцы или афроамериканцы. Но, не знаю, афрорусские. Ну, негритянская культура, окей. Мне нравится, в принципе, она, почему нет? Я, вот, например, фанат Экзибита. Когда смотрел «Тачку на прокачку», было прикольно. Экзибит, мне кажется, интереснее всех работал с камерой. Мне нравится. Но это не наша культура. Вот в чем дело. Поэтому изучать чужую культуру — это классно, но... Мы-то вообще где? Мы едим бургеры, мы одеваемся не как-то... Ну, я не знаю, ну что у нас своего вообще осталось? Вот серьезно, что у нас своего? Кроме возможности съесть блин в теремке. Что у нас своего? Мы вообще, вот правда, кто мы? 7373-948. Давайте попробуем на эту тему вот так вот побеседовать, подумать, поразмыслить. Значит, Волга наша, что, Волга? А вы что лично хотите? Кроме Дня Победы есть и другие праздники, дни. Но День Победы — это день жизни, а достижения есть и другие, пишет Михаил. Ну вот, не, Михаил, я имею в виду, просто... Сейчас я попытаюсь вам объяснить, Михаил, может, я звучал как-то неправильно. Я имею в виду, что нам есть от чего оттолкнуться с вами, да, и за что держаться. Но даже это атакуемо нами же самими. Понимаете, о чем говорю? То есть даже вот для меня же, говорю, это было открытием таким в эфире. Я начал рассказывать про Александра Пересвета, им восхищаться. Думаю, ну вот тут споров быть не может. Оказалось, что появились люди, которые начали утверждать, что Александр Пересвет не герой. Ну как можно быть жителем нашей страны? Как можно быть русским, в широком смысле этого слова, человеком? И не считать, что Александр Пересвет герой. Я не знаю, как это возможно. Я не знаю. Я не знаю, как возможно не вот, говорить такие слова, типа, а зачем нам армия?
А зачем нам армия?
Ну, то есть я вижу здесь два варианта. Либо человек тупой, в край, ну, просто дегенерат. Либо гниль. Которая не понимает, ну, которая очевидно понимает, что если нет своей армии, будет чужая стоять. Ну, по-другому не бывает. Вот. Но он хочет, чтобы чужая армия стояла здесь. А зачем он это хочет? Че? Он вообще, получается, тогда мой вообще соотечественник или нет? Он вообще русский, как бы не русский? Он как бы, ну, и в широком смысле, опять же, то слово. Он вообще... Он как бы, за кого? Он кто? Может, он власовец какой-то или что? Бандеровец, может быть, я не знаю. Ну, если человек хочет, чтобы в России вместо... русской армии была какая-то там, не знаю, французская. Он кто тогда? Он кто? Он, ну, явно же он не русский тогда. Ну, правда, но не может быть русским. Ну, потому что русский такую хрень не может сказать. Ну, логично предположить. Смотрю, да русский вроде. Значит, дурак. Смотрю, нет, не дурак. Ну, значит, у меня нет ответа на этот вопрос. Значит, гниль поганая, которой заплатили. Вот единственное, что возникает в голове. Ты смотришь, да нет. И думаешь, а почему он тогда это говорит? Что он имеет в виду? А он такой, да я добра хочу, да французы лучше бы нами правили. Ну, французы, наверное, лучше бы и твою жену, ну, известно что, наверное, чем ты сам. Ну, тем не менее, ты же почему-то французам ее не отдаешь, ты же почему-то сам со своей женой живешь. В России 147 миллионов граждан, если 1% идиотов, то ничего страшного. Главное, не допускать их к руководству, пишет Михаил.
Михаил, руководство.
Политика — это важно, но культура важнее даже политики иной раз. Вы же знаете, что культурой можно сформировать будущее поколение, которое, ну, в том числе и политиков. Просто мне такой вот вопрос, что будете делать все мы будем делать через 30 лет? Да черт с ним через 30, через 10, что мы будем делать? Вы же видите, как формируются идеи в медиапространстве, там, ТикТока, Ютуба? Ну, то есть, как вы будете потом старыми пердунами объяснять, что ни в коем случае нельзя отдавать Курилы? Вот как вы будете? Вы старые пердуны уже будете. Вы будете сидеть, трясти своими ручками, трясущими. Нельзя отдавать Курилы. А они говорят, дедушки и бабушки, заткнитесь, пожалуйста, мы знаем, что делать. Вот что будете делать тогда? Когда на ваших глазах, когда вы будете немощными старыми пердунами, вашу страну начнут раздавать. Просто так. Без всяких войн, вообще без всего. Просто раздавать, потому что, ну а что такого? Японцы прикольные, скажут вам. Что вы тогда будете делать? Там скажут, что японцы прикольные, у них интересные мультики. Ну, почему бы не отдать что-нибудь? Ну, что тогда? Я, например, ответа не нахожу на этот вопрос. Я в ужасе, когда это себе представляю. Единственное, на что я надеюсь в этом смысле, и что греет мне душу, что такого просто не будет. А почему такого не будет? Задаю себе вопрос. А дальше я сам себе отвечаю. Потому что я бы не хотел, чтобы это было. А твое нежелание, Леша, спрашиваю я себя, что-то гарантирует? И сам себе отвечаю, нет, Леша, ничего не гарантирует. Просто ты с ужасом представляешь, что такое может быть, и очень этого не хочешь. 10.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, среда, октябрь, день 27. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Михаил вот пишет: когда старшему поколению не казалось, что молодежь бескультурная и тупая. Про наше поколение в молодости тоже говорили: слушают фигню, хулиганы, наркоманы, Достоевского не читают и так далее. Ну и что, у всех семья, работа, живут, а политически грамотных вообще всегда мало было. С одной стороны, Михаил, вы правы, но с другой стороны, чем отличается наша молодость, так скажем, да, ну, детство от детства теперешних подростков? Наличием широкомасштабнейшего интернета. Понимаете? То есть то, что было андеграундом, то, что было подпольным, то, что мы по приколу где-то с друзьями слушали, там, да, скрываясь, курили сигареты, покупали где-то пиво и слушали всякую красную плесень, это все равно было из-под полы. Сегодня все наоборот. Сегодня, понимаете, вот убогость, она стала абсолютно откровенной, открытой. Знаете, как, с чем можно это сравнить? Вот кто-нибудь читал когда-нибудь «Над пропастью во ржи»? Ну, не читал когда-нибудь? Ну, кто-то же, наверное, Селлинджера читал один раз в жизни хотя бы, да? И когда-то вот это произведение, оно произвело фурор своим слогом, своей откровенностью, какими-то такими супероткровенными сценами. Для тогдашнего времени, это 50-е годы были. И это прямо, ну, нельзя было даже в школах читать, то есть это запрещалось подросткам и все. Я всем рекомендую, кто сегодня, вот сегодняшним подросткам, ради, во-первых, того, чтобы потом козырять, и ради еще одного дела очень важного, проверьте, просто прочитайте это произведение, оно не такое большое. Окажется следующее, что вы будете читать и ждать, а что же там произвело такой фурор, и почему это произведение запрещали, и вообще, почему, что же там такого описано, что прям ха-ха-ха, ничего себе, и ничего там такого не увидите. То есть вы будете читать и ждать, что вот сейчас-то оно произойдет, за что это все запрещали. Будете читать, 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 читать и думать, так а где, где, где? И это не появится. И вдруг книга закончится. И вы скажете: не понял, а когда, где вот сцены разврата какого-то или, может быть... А книга считалась просто, башку снесла людям тогда. Как? Как можно вообще такое писать? Что за слог в литературе? Понимаете? А для вас это не покажется чем-то таким. Вообще ничем не покажется. Вам покажется, что это просто набор слов, какие-то рассказы какого-то подростка, он куда-то идет, в кого-то влюбился, с кем-то поцеловался, что-то там расстроился, не расстроился, где-то что-то сделал. Ну, то есть разговор ни о чем, просто вот пустые слова. Почему? Ну, потому что тогда это считалось, по сравнению с общей, да, культурой, это считалось чем-то, ну, запредельным. А сегодня это, ну, просто парень рассказывает о каких-то своих смешных там историях. То есть по сравнению с жизнью среднестатистического подростка теперешнего, он святой. Ну, он Холден, да, по-моему, этого героя зовут. Он святой. Ну, вообще ни о чем. Ну, просто мальчишка обычный. Не, никак не оторванный от жизни там, ничего такого. Что если описать сейчас жизнь среднестатистического подростка, там, американского, городского, я имею в виду, горожанина именно, да, там, или москвича, или санкт-петербуржца, эта жизнь намного, намного страшнее, чем весь вот все это произведение «Над пропастью во ржи». Почему? Ну, вот потому, что общая деградация в этом смысле культурная происходит. Ну, элементарно вы можете взять и посмотреть, как раньше, это ужасно, но... Тем не менее, я еще тогда не родился даже. Но посмотрите, какие были голоса, как поставлена речь была у людей, которые работают в СМИ. И так, на всякий случай, возьмите, оцените манеру теперешнюю, манеру, не только манеру, а культуру речи в целом. И вы поймете, что это резкое, ужаснейшее падение. На самом деле, тематически все расширилось, свободы стало больше, обсуждать можно все, что угодно практически, да? Вот, окно Авертона двигается, так скажем. Но по качеству того, как это обсуждается, по качеству аргументов, по качеству произнесения этого, произношения, донесения информации. Это просто убогость. Сплошная, повсеместная убогость. Ну, чтобы было до предела понятно, я думаю, что тогда уже, когда считалось, что нарисовать банку супа томатного – это искусство, человечество уже тогда пропало. Абсолютно. То есть вот когда Энди Уорхол натурально нарисовал банку супа и выдал это за произведение искусства, и все этим восхищались, я думаю, вот ровно, ну уже, не то ровно тогда, это раньше было, но в этот момент это уже было все. Это уже было все. Вот. Это был конец. Маркетинг был плотно увязан с искусством, и искусство перестало существовать как таковое. Все, все превратилось в рекламу. Все искусство ради рекламы. И вот сидишь, смотришь фильм, там, не знаю, «Форд против Феррари», и думаешь, вау, какой интересный фильм. Да это реклама «Форд». Потом смотришь фильм «Угнать за 60 секунд», это реклама «Форд». Потом думаешь, ну, давайте посмотрю «Перевозчик», а это реклама либо, ну, в зависимости от серии, либо Audi, либо BMW. Смотришь любой фильм Marvel, это реклама Audi, сейчас это реклама Hyundai. Все. Все разворачивается, действия какие-то, что-то происходит, и вдруг... Вот сейчас, кстати, они на BMW перешли. В последнем вот этом фильме, что-то там, «Шан-Чи 10 колец», они там на BMW прорываются через какие-то джунгли. Причем не на самый лучший BMW, откровенно, надо заявить. Выглядит она странно. Но все, ну реклама машины идет. Все, какое искусство? Взорвалось что-то там, пернуло, дернуло где-то. С какие-то там кольца вокруг. Ну и реклама машины еще. Вот смотрите, как наша машина ездит. Все, точка. И что ни возьми. Трансформеры — это реклама Chevrolet Camaro. Bumblebee — желтая машина. Желтый трансформер. Это реклама «Шевроле Камара». Все. Весь смысл фильма. Реклама машины. Что еще надо вам? Какие еще аргументы вам нужны? Но это в общем и целом о мире сейчас говорим. Вот. А мы часть этого мира. И, видимо, все. Видимо, пластмассовый мир победил, пишет Артем. Ага. И самое смешное, что мы-то живем в пластмассовом мире, а есть люди, которые сейчас, прямо сейчас на планете Земля, и часть из них, это русские люди, живут не в пластмассовом мире, а в настоящем мире, где война и мир переплетаются воедино, где сегодня ты рожаешь первенца, а завтра тебя убивает снарядом. Сегодня ты был, а завтра тебя нет. Где сегодня ты с другом шутку шутишь, а завтра ты видишь, как он на твоих руках умирает. По-настоящему. Не сквозь джунгли прорываясь на BMW, ради рекламы BMW, а по-настоящему твой друг, брат твой, понимаете, с которым ты, ну, много чего видел, много чего знаешь, который тебя поддерживал, которого ты поддерживал. Ну, он у тебя на руках умирает. Ну, так получилось. А может, и не умирает вовсе, может, его разорвало на куски, а ты его найти не можешь. Да? Здесь сейчас... И зовут его как-нибудь, типа, Дима, Ваня, Коля, Петя, Леша, Сережа. И лет ему 20. И он знает, что такое победа в Великой Отечественной войне и почему это важно. А Алишер не знает. Потому что Алишер поет нам про дорогие портки какие-нибудь. Сумки, цепочки. Как говорят на улице, цепочки. Потому что Алишер — это продукт маркетологов. Алишер — это кукла с человеческим лицом. Алишер — это манекен, на который навешивают всякое тряпье и говно. А все остальные смотрят и думают, хочу такое тряпье и такую всякую билиберду с него, вот чтобы и на мне такое было. Хочу такую машину, хочу такие цепи, хочу такую стрижку, хочу такие ботинки. Это же манекен. Алишер, это же манекен, вы понимаете, да? Песня есть классная у Пикника. Мир как будто надвое расколот, за витриной голубым стеклом тихо плачет манекен бесполый, кукла с человеческим лицом. Даня Милохин, еще хуже. Вот он реально бесполый и кукла с человеческим лицом. Миллионы подписчиков, вся молодежь на него подписана. Он просто манекен. Живой манекен. Бессмысленный абсолютно. Тупой, как пробка. Не несущий ничего в этот мир, кроме того, что на нем надето. Сегодня на него надели одно, завтра надели другое. Это люди, существующие ради рекламы продукта. Манекен. Другого слова на самом деле для них даже придумывать не надо. Это реально просто манекены. Живые, прикиньте, они ходят, что-то говорят, что-то там. Вот технология до чего дошла. Но знаете, когда кончится их век? А он скоро кончится, я в это верю. Когда наконец-то разовьются цифровые модели. Я, что за цифровые модели? Сразу объясню. Сейчас уже крупные компании начинают развивать такое направление, как вот цифровая модель. Они рисуют модель, ну там девочку или мальчика, визуализируют. Ну, ты просто нарисовал героя. И дальше они все, они развивают это. Вот как бы, с чем бы этого... Ну, такой маскот, да, это как вот у Мишлен человечек вот этот вот. Ну, вы знаете, Бибендум он называется. Такой белый человечек, Бибендум он называется. Бибендум некоторые говорят, ну, Бибендум вроде как. Вот так, точно так же, только более такой антропоморфный. То есть лучше прорисованный, он не из шин состоит, а он состоит вот как человек. Все, соответственно, он не требует отпуска, он не болеет, он не говорит чепухи, он просто рекламирует товары, это очень удобно, это очень хорошо, он не наркоман. Ну, вот. И я думаю, к этому придут, и все вот эти манекены, люди-манекены, они будут уже никому не нужны. Потому что, вы же понимаете, Даню Милохину можно, таких Дань Милохиных можно нарисовать тысячи, миллионы. Просто хороший художник должен быть, и он будет рисовать этих Дань Милохиных. Так, сяк. Вот. И в эту сторону уже движется, насколько я знаю, многие вот эти вот цифровые среды в эту сторону движутся. Там и Сбербанк, и все остальные. Они придумывают какие-то там... Типа голосового помощника, он еще будет и визуальный помощник. Он еще будет и рекламный помощник. Нарисованный человечек, нарисованный манекен. На этом все закончится. А на этих дебилов даже смотреть никто уже не будет. Есть такое у меня ощущение. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь, но... Я бы пошел по этому пути, будь я человеком, который вкладывает деньги во что-либо и что-то рекламирует. Я бы создавал псевдо вот эти модели цифровые просто и все. Я бы не стал платить какому-то говнорэперу, потому что а зачем он мне нужен, когда я могу создать своего говнорэпера, который еще и бессмертен, и не болеет, и никогда, в общем-то, тебя никак не кинет. И главное, ему не надо платить. Это же самая уникальная вещь, то есть ему не надо платить. Если ты нарисовал кого-то, ему не надо платить. Это просто твое. Это твое, это выдумка, плод твоей фантазии. Ведь герои там, мультфильмов, они же тоже отлично продают. Ну, сами подумайте. Любые мультфильмы, вот, детские, эти герои прекрасно все продают. Потому что вы заходите в магазин «Детский мир», и не дай бог вам туда заходить с ребенком. «Детский мир» в широком смысле. Ну, то есть любой детский магазин, где игрушки. Не заходите туда с ребенком никогда, потому что он увидит всех тех героев, которых он увидел в мультиках, и он захочет все и сразу. Лучше в детский магазин ходить самостоятельно, без детей, потому что вы им разрываете голову в этом плане. Они всего сразу хотят. Ну вот, полтора часа криков, а в конце дельная мысль, пишет Панк 13. Ну не говнитесь, Панк 13, потому что они все дельные мысли. Просто какие-то мысли вам доступны были, а какие-то, может быть, вы впервые от меня услышали. Но я-то говорю не с вами, в смысле, не с одним человеком же я говорю. Я говорю сразу для всех и со всеми. Поэтому мысль надо выражать так, чтобы она из точки А в точку Б пришла. Уел, пишет Панк 13. Другое дело, спасибо большое. Вот что одевают детей на утренники и праздники. Не в Илью Муромца, не в Суворова, не в Гагарина, а в Человека-паука и прочих, пишет Эдмон. Конечно, потому что прекрасно все продается и покупается. Вы продаетесь, я продаюсь. Мы все товар. Прочитайте «99 франков». Классная штука. Ну или посмотрите фильм там как-то. Я не помню, как назывался этот фильм. Может быть, он так и назывался. Значит, 99 франков, может быть, и нет. Ну, посмотрите. Голос придется у говнорэперов брать, пишет Олег. Не, не придется. Нейросети, создание своих голосов, все что угодно. Все будет. Тексты. Ну, их тексты, они все равно не имеют никакого значения. Это не тексты. А, это как раз тексты, это не поэзия. Они бессмысленны. Я уже вам цитировал. Ну, давайте сейчас прям топ-10 текстов рэпа, да, русского. И рэпа через «э» надо писать. Ну, вообще, репа смешнее мы. Давайте. Так. Скриптонит положение. Окей? Этот текст, текст номер один в русском рэпе вдохновляющих. Так, так написано. Так написано. Здесь я рос и делал то, что умел делать, либо я просто совру, я просто совру, я просто совру. Это интро. Куплет. Здесь я рос и делал то, что умел делать, либо я просто совру, сказав, что здесь был выбор, у меня была мечта и было не до их долбанных только матом. Игр, я всего лишь хотел воплотить ее. Тихо, как падает снег, падал весь квартал, мы падали на полпути во сне и в поисках нала, я с падалью жёг из пятки на все 10 баллов. Ну, жёг из пятки — это отсылка, естественно, к тому, что он курил траву. Мы не жаловались, то есть это пропаганда наркотиков. Мы не жаловались даже, когда слетало лицо в крайне негативной матерной форме. Вот так вот. На сраных листах мои детские обиды, мой дерзкий, забытый работами папа не подавал виду, что бедность уже здесь и что она просто совершала половой акт в крайне негативной форме. Фемиду. Нафиг в крайне резкой форме. Время долгов, пришло время кредитов. Да, теперь у нас каждый день как день рождения, мы купим большой плоский телек в воскресенье, сыграем детям свадьбу в дорогом заведении, возьмем еще один на сестру, кредит — наше спасение. Понятно. Ну, как бы вам сказать... Кто когда-либо вообще имел хоть какое-то отношение к филологической тусовке, а я, к сожалению, для себя имел, ну, никогда вот это вот читать и воспринимать близко к сердцу не будет, просто потому что это низкопробное нечто. Ну, то есть это вообще ничего не имеет, никакого отношения к смыслам. Ну, просто это, ну, как бы вам сказать, ну, это... Это не Егор Летов. Понимаете, все вот эти вот там телек плоский, куплю пятку, падает лицо, ну лицо там, да, только там не лицо. Вот это мы что-то купили, кредиты, не было кредитов. Ну что это, чтобы вы понимали, я специально, топ-14 вдохновляющих мотивационных русских рэперов. Gone.flat пустота. Ну, давайте, не знаю даже, что это. Скриптониты я хотя бы знаю. Там, да, у меня есть друзья, которые его любят. Мы с ними, конечно, в этом не сходимся, но тем не менее. Я не чувствую себя никем, каждый встречный будто манекен. Опа! Вот! Вот это я чувствую. А я слышу от них только лесть. Я, наверное, потерялся здесь. Они просят со мной сделать фото. Мне несложно, это клево. Но мне кажется, внутри меня что-то сгорело. Все так нелепо. Оболочка человека. Блин, молодец какой. Оболочка человека. Я исчезну незаметно. Вчера был, сегодня нет. Растаяв с дымом сигарет. Привет, новый мир. Тут не лучше. Увы, каждый взгляд стал иным. Кто же я, кто же ты? Ну, конечно... Лучше гораздо, но все равно по-прежнему это графомания все. Я считаю, что хороший текст был, конечно, у Хаски. Сейчас, не хочу быть красивым. Сейчас я вам почитаю. Вот это было мощно. Пуля дура, да. Я не хочу быть красивым, не хочу быть богатым. Я хочу быть автоматом, стреляющим в лица. Пуля дура. Варенье из солнца на козырьке, в рюкзаке стихотворение на собственном языке. Пуля дура. В случайном автобусе вру в диктофон. Я всегда в расфокусе, я всегда фон. Сосредоточенный, как самоубийца, я брожу по городу, мечтая совокупиться. Ну, вокруг бессмысленные, значит, люди, находящиеся в блуде, обоих полов, а из обломков облаков Бог как боеголовка. Ну, допустим, последняя строчка, это, конечно, откровенная графомания и отстой ради какого-то странного... Ради странной рифмы. Но, тем не менее, одинокие двуногие, старухая орда, люди пахнут супом, как старухина Такое вслух не скажешь. Очереди в очереди кожному врачу. Я ничего не чувствую, я больше не хочу. Я не хочу перепихон, я хочу ерехон. Все-таки это очень смешно. На пуле дури верхом, голодным еретиком. И катиться по проспектам колесом. Одинокий юноша с простреленным лицом. Все-таки вот талантливый человек. Что сказать, вот поэт современности. У меня к нему необъективное отношение явно. Бред же, пишет Сергей. Ну ладно, что вы. Ну давайте вот, закрой калитку, кокоду. Мой рэп — это молитва, только с бритвой во рту. Я выкидыш русской изнанки. В столице как рисинка, в брюхе вьетнамке. Иисус Христос заказывал барагос, и я поднимаю... Даже зачитать до конца не буду. Глотаю, братья, смешки, папины детки, собирайте кишки. Да, главное, когда ты читаешь тексты рэпа, не читать их отдельно от бита, да? Иначе может оказаться ситуация, случится такая, что ты прямо... И поймешь, что это бессмыслица. Пушкин из Пиндемонти. Вот рэп, пишет Анна. Ну, из Пиндемонти можно прямо и наизусть даже дать вам. В принципе, я и пулю дуру наизусть мог, да? Из Пиндемонти — это «как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, кустам его приник, духнул жизнь в него, взвелся своей добычей смрадной и бросил труп...» труп какой там? «В гортань гиены гладный». Там бесы, радуясь и плеща на рога, прияли с хохотом всемирного врага и с шумом понесли к, по-моему, какому-то там владыке, и сатана, привстав с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста в предательскую ночь, лобзавший креста. Видите, некоторые слова я все-таки забыл, но я на память, поэтому... Алексей, так ваше поколение самое убогое, столько наркоманов, пивных алкашей никогда не было и не будет, сейчас в разы меньше употребляют, пишет Александр. Ой, Хан, простите, Хан. Хан, наше поколение, вы имеете в виду поколение 90-х? Сейчас наркотиков больше, мне кажется. Все-таки вот эти вот закладки, интернеты, даркнет, сейчас наркотиков больше. У нас все-таки, кто хотел доставать наркотики, это было сложно. Сейчас, мне кажется, больше гораздо. Ну, вот. И плюс весь рэп, он, конечно, про то, как они все время там, значит, употребляют наркотики. Обратите внимание, у нас еще об этом все время шутят наши комедийщики, так скажем. В принципе, не совсем справедливо, что Моргенштерна и Дудя, значит, за пропаганду наркотиков проверили, а всех остальных не проверили. Потому что если говорить уж прям совсем откровенно и до конца честно, то если начать проверять, там, во-первых, ТНТ закрыть надо сразу полностью, потому что там, ну, очень много шуток про наркотики, прям, ну, бесконечно много. Вот, и, ну, русский рэп практически весь, ну, я даже не знаю, кого там найти, чтобы там не было вот этого. Поэтому не совсем справедливо, что взяли Алишера и Дудя только. С другой стороны, я думаю, показательно взяли самых знаменитых, чтобы все остальные немножечко подпротухли. Но что-то все остальные не подпротухают. Обратите, пожалуйста, на это свое пристальное внимание тоже, да? В 90-е была синька, а не наркота, спирт, рояль, сьюпи и зука, пишет Юлия. Ну, тут зависит от возраста. Поймите, я 90-е прожил все-таки, по сути, там, 10-12-летним ребенком. У нас этого не было. Мое подростковое становление, оно было уже в 2000-е, а все-таки 2000-е, они отличались от 90-х. Это важный момент. Взрыв газа произошел в жилом доме в Красногорске. Информация о пострадавших уточняется. Прокуратура проводит проверку, пишет Серго. Такие срочные новости к нам приходят. Я думаю, сейчас будут еще некоторые уточнения в наших новостях. С газом уже невозможно. Не знаю, что делать. Каждый раз одно и то же с газом у нас. 10:30. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.